Приветствуем вас, дорогие друзья! В эфире христианская миссия «Голос мира».
Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы рады приветствовать всех вас в нашей сегодняшней радиопрограмме. Сегодня в начале часа вы услышите проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Знаю твои дела». А в конце часа Николай Степанович расскажет о Тульском молитвенном доме. Интересен тот факт, что Николай Степанович и некоторые братья должны были ночевать на балконе этого молитвенного дома. Но начнем мы нашу передачу с пения.
Братья и сестры, я буду читать один отрывок, не очень длинный и очень знакомый. Это книга Откровения, 3 глава. Здесь дается характеристика одной церкви. 3 глава, друзья, это послание 7 церквам. И вот я одну церковь прочитаю, послание к одной церкви, друзья, а мы вместе порассуждаем. И я могу сразу эту мысль сказать, друзья. То есть мы можем в этой церкви увидеть себя. И поэтому так вот просто мы почти как на разборе разберем этот отрывок, и нам будет все понятно, что Дух Святой хочет здесь сказать для нас. Я прочитаю книгу Откровения, 3 глава, с 1 стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела». Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Братья и сестры, в этой церкви были люди трех категорий. Как я понимаю этот отрывок, друзья, я понимаю, что около 2000 лет назад в Орде Сардисе была церковь. Не знаю, сколько там было человек, и никто не знает. Может, эта церковь была по количеству, как у вас, а может быть, там было человек 20. Но известно только то, что в этой церкви были люди трех категорий. Я, друзья, склонен думать, что и сегодня в любой церкви есть люди этих же категорий. Если эта церковь достаточно большая, может, в церкви, скажем, 3-4 человека, и поэтому там трех категорий не насчитаемся. Но обычно, друзья, так бывает. На что я хочу прежде всего обратить внимание, друзья, это то, что вот прослушав этот отрывок, мы можем уже наперед, даже без участия проповедника, предвидеть, о каких категориях здесь идет речь. И правильно, если мы когда в собрание приходим, то Библию слушаем, проповеди слушаем, стихи и пение, и мы проверяем себя, а какова моя жизнь. Потому что есть люди, которые Библию читают или проповеди слушают и не вникают в себя. На кого они похожи, братья и сестры? В Библии написано, на кого похоже. На человека, который посмотрел в зеркало, рассмотрел черты своего лица, отошел и тотчас забыл, какой он. Друзья, ну как этот отрывок понять? Я понимаю так. Вот я в зеркало на себя посмотрел и обнаружил на себе какие-то недостатки, но я их не исправил. Есть верующие, которые Библию читают и видят недостатки свои, но они их не исправляют. То есть их жизнь настоящая устраивает, и им не хочется что-то в себе поправить. Похоже, что эти люди не очень готовятся к встрече с Богом. Возможно, они не верят в то, что восхищение церкви будет скоро, или не верят в то, что их жизнь может неожиданно закончиться. Вот здесь в первом стихе написано так. «Знаю твои дела». Бог знает наши дела. Мне думается, что если бы мы осознавали на каждую секунду нашей жизни, что Божий глаз над нами, и все, что мы не делаем, Он видит, мне кажется, мы бы меньше делали плохих поступков. А если бы мы знали, что Бог в любую секунду слышит все, что я говорю, или даже все, что я думаю, Бог знает, то я думаю, что наша жизнь в целом была бы чище. Знаю дела твои. Друзья, вот мы друг за друга мало знаем, потому что мы жизнь друг друга не так хорошо видим. Мы друг друга видим только в собрании и делаем оценку по тому, как мы ведем вот в обществе. А Бог знает те дела, которые не знает никто. Кто-то сказал, что у человека есть четыре лица. Первое лицо – это то лицо, которое мы видим при встрече. Ну вот, например, я посетил вашу церковь, вы не знаете, кто я такой. Ну, в смысле, может быть, кто-то и знает мое имя, но какой я человек, плохой или хороший, вряд ли вы знаете. Вы можете предполагать, что я неплохой человек, потому что попал за кафедру. Но на самом деле, может быть, не совсем так. И вот так мы, бывает, встретимся с человеком первый раз или второй и делаем человеку ту или другую оценку. Это мы видим первое лицо в человеке. Второе лицо у человека – это то лицо, которое мы увидим, когда мы с человеком долго поживем. Как в русской пословице «пуд соли съесть надо, чтобы узнать человека, какой он есть». И я так, друзья, точно представляю, и в практике жизни такое сам испытывал. У меня о некоторых людях были впечатления одни, ну, например, плохие или хорошие. А потом, когда я с этими людьми был долгое время, и в какой-то работе участвовал, в каком-то труде или служении, или даже в быту мы долго жили, то я начинал видеть второе лицо этих людей. И мои впечатления первые менялись, и менялись иногда, ну, абсолютно на противоположный взгляд. Братья и сестры, так бывает. Ну вот, например, второе лицо мое видит моя жена. Вы видите мое первое лицо, второе вы пока не видите. А мое второе лицо видит моя жена, потому что мы с ней прожили 22 года. Наверное, она уже меня знает достаточно хорошо. Братья и сестры, Третье лицо – это то лицо, которое не видит даже моя жена. Это лицо вижу я сам. Самый близкий мой человек не знает меня так, как я знаю себя. И так точно и вы, друзья. У нас есть очень близкие люди, с кем мы живем, которые видят, когда мы встаем, когда мы ложимся, которые всегда видят нас за столом, которые могут предвидеть даже образ нашего мышления. Друзья, и все равно то лицо, которое я вижу в себе, никто видеть не может, кроме меня. Друзья, и четвертое лицо – это то лицо, которое видит Бог. Я думаю, что я себе могу выносить неправильную оценку. Я могу себя знать одним человеком и думать, что я действительно такой. Но Бог обо мне может думать совсем по-другому. Друзья, как вы думаете, о нас с вами кто точнее знает, мы или Бог? Бог знает точнее. Вот был один человек, он жил в городе Ладикии. Он о себе говорил так: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Этот человек, друзья, я понимаю, что он искренне за себя так думал, что у него все хорошо, у него все в порядке. Друзья, а Бог его видел совсем другим. Бог говорит: «Но ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Я представляю, друзья, что этот человек, когда читал это послание, он удивлялся: «Да нет, это совсем не так, это, наверное, ошибочный взгляд». Братья и сестры, это у меня бывает ошибочный взгляд в отношении себя или в отношении вас. И у вас тоже. У Бога ошибочного взгляда нет. Он видит меня таким, каким я на самом деле являюсь. Написано: «Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Друзья, Бог Духом Святым и через Слово проникает туда, куда я проникнуть не в состоянии, то есть в глубину, в область моих чувств и мыслей. И мы не всегда это хорошо анализируем. И таким образом вот мы здесь читаем: «Знаю дела твои», говорит Бог. Вы знаете, я один раз в метро в Тбилиси видел пьяного священника. Это было ночью, около 12 часов ночи, группа людей вошли в вагон. Они были пьяные, среди них был священник. Во всей своей одежде он сквернословил, ругался. Людей было не так много здесь в вагоне. Друзья, и я вот тогда подумал, что вот она настоящая жизнь этого человека. Завтра он будет стоять на богослужении и будет там совершать литургию, все, что у них положено и как это называется. И люди будут думать, какой хороший человек. И, возможно, из прихожан никто не будет догадываться, что у этого человека есть темные пятна в его жизни или какая-то другая, вторая жизнь. Братья и сестры, но Бог говорит: «Я знаю дела твои». И теперь, друзья, вот она, первая категория людей. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Это первая категория людей, живших в Сардисе. Люди, которые были как будто живые, но на самом деле они были мертвы. Человек, не очень знакомый с Библией, или, может, кто недавно посещает собрание, может сейчас удивляться: разве так может быть? Разве можно на мертвого человека думать, что он живой? Да так не бывает. Братья и сестры, так, оказывается, бывает. Что человек внешне, он как будто живой. Он ходит, он мыслит, он какие-то дела делает, и слова хорошие бывает говорит. Но на самом деле он мертвый. Что значит мертвый? Бог Адаму сказал: «Не вкушай с этого дерева познания добра и зла, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь». Дьявол в образе змея Еве сказал: «Не умрете». В смысле, Бог неправду сказал или не так точно. Но в день, когда вы вкусите эти плоды, вы будете как боги, вы будете знать, что такое добро и что такое зло. Друзья, и вот Адам и Ева вкусили. Они умерли или нет? Вот Бог сказал: «В день, в который вкусишь, смертью умрешь». И он вкусил, и вроде бы не умер. Я представляю, друзья, что через 5 минут, когда Адам и Ева съели плоды с этого дерева, они посмотрели на себя, они чуть-чуть изменились или нет? Я не думаю. Я не думаю, что они изменились даже на какую-то иоту. Они были такими же молодыми и свежими. Они также улыбались, и волосы у них не поседели за эти 5 минут. И все было, как и раньше. Но для Бога они стали мертвыми. По отношению к Богу они стали мертвыми. Друзья, смерть – это значит разлука. Ну, в данном случае, или разделение. Вот физическая смерть – это тоже разделение. Чего с чем? Души и тела. Физическая смерть – это разделение души и тела. Духовная смерть – это разделение человека с Богом. И поэтому, когда Адам и Ева вкусили, они стали духовно мертвыми. И поэтому, когда Бог оказался в Эдемском саду, они даже и физически отделили себя от Бога. Они спрятались. То есть они теперь встречаться с Богом не хотели, как это было раньше. Они не радовались тому, что Бог пришел в Эдемский сад, как это было раньше. Друзья, вот она, духовная смерть. Ну, очень хорошая иллюстрация этому. Вы помните, когда блудный сын вернулся в дом к своему отцу, отец сделал пир. А почему отец сделал пир? Потому что он сказал, этот сын мой был мертв и ожил. Да нет, кто-то мог бы сказать ему, он не был мертв, иначе бы он не пришел сюда. Он там жил где-то вот в чужой стране, и он мертвым не был. Братья и сестры, по отношению к отцу он был мертвый. Он был как бы несуществующий. Да, отец переживал и плакал. Он хотел, чтобы этот сын ожил, но он так долго не оживал. Но я здесь и еще на одну сторону хочу обратить внимание. В общем-то, я понимаю, что и физически, в момент, когда Адам и Ева вкусили плоды, в их организме начала действовать смерть, начала совершать свою коварную работу. Пройдет сколько-то времени, Адам посмотрит на свое отражение в воде, и он увидит у себя побелевшие волосы. Я думаю, что, наверное, он будет удивляться, ему будет непонятно, почему это. А потом у него будет болеть поясница, а потом дальше, и морщины, и все прочее. Они будут удивляться, наверное, непонятно все, что с ними происходит, друзья, но в их организме действует закон смерти. И так это и сегодня. Когда человек рождается, в нем уже начинает действовать закон смерти. Я однажды слушал проповедь одного брата молодого, он такую мысль сказал. Когда человек родился, в этот момент он стал в очередь за смертью. И это точно так. Его жизнь начинает сокращаться с момента его рождения. И так вот было в Сардисе. Были люди, которые были как будто живые. Они приходили на собрание, они улыбались. У них на лицах было выражение радости, веселья. Они рассказывали стихи и пели, возможно, и неплохо. Возможно, неплохо и проповедовали. Кстати, друзья, среди этих людей был служитель этой церкви. Ангелу Сардийской церкви напиши, ты носишь имя, будто жив. Не написано так, что у тебя в церкви есть люди, которые как будто живы. Ты носишь имя, будто жив. То есть однозначно, что этот человек проповедовал и учил, и посещал, возможно, верующих на дому. Но духовно он был мертвый. Братья и сестры, я приведу одну иллюстрацию. Саул. Сколько лет царствовал Саул? 40 лет. Друзья, но 40 это, можно сказать, механический счет его царствования лет. Но духовная сторона, если посмотреть чуть-чуть поглубже, то Саул был царем в течение нескольких лет. Может быть, это было 2 или 5 или 8, точно не могу сказать. Но что это значит, друзья? В начале царствования Саула был такой момент, когда Бог Саулу сказал, ныне отторг Господь царство у тебя и отдал ближнему твоему. Братья и сестры, там не написано, отнимет Бог у тебя царство, а там написано, ныне Бог отнял у тебя царство и отдал. Не отдаст когда-нибудь через 30 лет, а отдал твоему ближнему. Давид был помазан в цари над Израилем не спустя 40 лет, когда Саул начал царствовать, а это было раньше. Давид был помазан в цари над Израилем, вот это был момент, когда Давид стал царем. Нет, он не оказался на престоле. Саул ему свой престол не уступил, но в глазах Бога он уже царем не был. Духа Святого с ним уже не было, и Бог ему уже не помогал. Мы знаем, что на него начал нападать злой дух. И Саул вел себя совсем не как царь. Он вел себя совсем не как Божий человек. Ну вот, например, одна короткая фраза, написана в Библии: «Однажды бесновался Саул в своем доме». Разве Божий человек может бесноваться? Да нет, конечно. Люди все думали, что Саул царь. Они ему воздавали почести. Саул, как и прежде, выходил в походы, воевал и судил людей. Но в глазах Бога он уже царем не был. И об этом никто не догадывался. Об этом не догадывался даже сам Саул. Он однажды Давиду сказал: «Я знаю, что ты будешь царем после меня». Это была ошибка, потому что он уже не царь. Надо было бы сказать: «Давид, я знаю, что ты теперь царь, а я уже не царь», и уступить ему свой престол. Братья и сестры, так бывает, что видимая сторона, что человек такой, как и прежде, но невидимая сторона, духовная сторона, он уже не такой. Фактически он уже не тот, кем он должен быть. Как и Павел Коринфянам пишет: «Разве только вы не то, чем должны быть». Друзья, когда я был маленький, произошел такой один случай. Мне было, наверное, тогда 5 или 6 лет, но я очень хорошо помню этот случай. У нас во дворе росло дерево, абрикос, достаточно большой. И вот однажды весной отец срезал одну большую ветку, которая, ну, мешала немножко, но в окно касалась. И отец срезал ветку. Утром мы выходим во двор, и срезанная ветка зацвела. Зацвела очень красивыми розовыми цветами. Срезано, дерево не зацвело. Я не ботаник и даже огородник слабый. Друзья, я не знаю почему. Дерево не зацвело, а срезанная ветка зацвела. Мама почему-то заплакала. Я не понимал, ну что плачет мама, ветка, жалкая ветка, подумаешь. Друзья, это уже потом, когда я взрослым стал, я начал понимать, что, видимо, у мамы были мысли какие-то, такие вот серьезные переживания, поэтому и плакала. И я представляю, что в жизни христианской тоже бывает так, что человек, он срезанный уже, но он цветет. Но цветет в смысле, он что-то пытается делать, иногда и даже успешно. Но, как вы думаете, друзья, эта ветка плоды принести могла или уже бы не принесла? А если бы мы ее, скажем так, вот, ну, удобрили в навоз, вот так ровненько поставили, как дерево, и поливали бы каждый день, неужели не принесла бы? Друзья, она бы уже плоды никогда не принесла. Самых лучших специалистов соберите. Эта ветка уже никогда не принесет плоды при всем самом идеальном уходе за ней. Это так, как, знаете, наверное, каждый из нас когда-то в юности или в детстве веточки в стаканчик ставил зимой на подоконник. Набухали почки, иногда цветочки появлялись, но никто никогда не ел плодов из стакана. Друзья, так жизнь устроена, и духовная жизнь тоже. Поэтому мы сегодня должны проверять, а как моя жизнь, а какую оценку сегодня делает мне Бог? Как проверить, жив я или не жив? У нас один брат работал на асфальтобетонном заводе, и случилось так, что там транспортер был, который камни подавал. И вот там буксовать лента начала. И он взял кусок битума и решил вал смазать, чтобы он стал большим трением обладать. И его руку захватила лента, крутанула и дернула, и перервала в плече нерв. Друзья, он пришел с работы. Рука была, как обычно, не пораненная, и внешний вид тот же самый. Но она была без чувств. Она у него не работала. Внешне она была точно такая, как и левая. Но взять иголку или гвоздик, и можно было втыкать в эту руку, и никаких признаков, что она живая, уже не было. Друзья, так вот и бывает в жизни христианина. Написано: страдает один член, с ним страдает все тело. Если я член церкви, но у меня нету страданий, когда церковь переживает страдания или скорби. Или когда у брата или у сестры, которые в одном теле, какая-то скорбь или переживание, какая-то потеря или кто-то умер. А у меня не только глаза, у меня сердце не плачет, и переживаний даже в сердце нету. Это один из признаков мертвости, состояния духовного. Друзья, я дальше прочитаю. Вторая категория людей. Бодрствуй и утверждай прочее близко к смерти. Это люди не мертвые, а люди близкие к смерти. То есть они могут завтра умереть. Сегодня они пока еще, сегодня они пока еще живые, но завтра они уже живыми не будут или могут не быть. Ну как это, друзья, сначала бытовая сторона, ну в смысле физическая сторона. Я был в Америке и встретил там одного брата, служителя. Мы с ним друзьями были, он постарше меня был лет на 8. Ну в общем-то мы хорошо сотрудничали и так встречались, помогали друг другу. А потом он оказался в Америке, и вот я с ним там встретился. Вы знаете, друзья, как он сильно радовался встрече нашей. Он говорит: ты знаешь, так здорово, что ты приехал. Я даже молился, чтобы ты приехал. Мне так с тобой поговорить хочется. И вот мы несколько времени с ним имели общение, беседовали. И так вот он радовался, когда я уезжал, он мне подарок маленький сделал, блокнот с ручкой подарил. Говорит: хочу, чтобы ты меня помнил. Я, говорит, хочу в Россию приехать. Он сильно жалел, что уехал в Америку, очень сильно жалел. Говорит: я хочу приехать в Россию, в церковь родную. Как ты думаешь, как меня там встретят? Потому что трудности были связаны с его отъездом, он был пресвитер церкви. Говорит: как ты думаешь, меня там встретят? Да, думаю, говорю, хорошо встретят. И вы знаете, друзья, я приехал домой, и через 2 недели примерно он мне позвонил. Он говорит: Коля, я, говорит, тяжело болен. У меня обнаружили рак желудка в последней стадии. Вы знаете, друзья, когда я с ним сидел в его комнате, это был свежий, здоровый совершенно человек, внешне, очень здравомыслящий, неплохой проповедник, семья, все хорошо, дети, все в самом лучшем виде, кажется. Но он уже был болен, на тот момент он уже был неизлечимо болен. Друзья, он умер через 1,5 месяца после того звонка, его уже нету. Но я настолько удивлялся, мне казалось, так быстро, ну не должно так быстро быть. Кажется, ну лет 8-5, это еще можно понять. Но так быстро, свежий, здоровый человек, и вот его уже нету. Близость к смерти. Близость к смерти, когда в организме уже действует закон смерти. А иногда закон греха и смерти, если говорить о духовных вопросах. Друзья, близость смерти может обуславливать наше местонахождение. Но как это может быть? Физически, потом духовно. Однажды мы решили купить для церкви вагон. Обычный железнодорожный металлический вагон с крышей. Под склад для литературы. И вот договорились на железнодорожной станции, все, заплатили деньги. И начальник станции говорит мне, говорит: вот состав, говорит, здесь все вагоны списаны, можете выбирать любой. И мы с нашим диаконом так вот ходим, вагон за вагоном смотрим, выбрали неплохой вагон, внутри посмотрели, все так крепко, вроде свежий вагон. А потом я думаю, посмотрю на крышу. А здесь лестница такая, никаких проблем. Я буквально через несколько секунд оказался на крыше, посмотрел, ржаво, не ржаво, прошелся вдоль всего вагона 2 раза, постучал по крыше, как она там не ржавеет, не прогибается. А потом кто-то свистнул. Я посмотрел в сторону, смотрю, стоит, вышли из конторы люди, человек 25, и все стоят и смотрят на меня. Я понял. Я посмотрел, примерно в 20 сантиметрах от виска провод, 80 тысяч вольт. Друзья, я знал многие случаи, когда на расстоянии пробивала искра, и человек в несколько секунд превращался в пепел. Мне кажется, за 1 секунду я уже был на земле, и потом, когда я даже домой приехал, у меня вот в пятках иголочки покалывали. Близость к смерти. Бог помиловал. Как вот в одном тексте написано, апостол Павел пишет, он был близок к смерти, но Бог помиловал его. Духовная сторона. Бывает, христианин по причине небодрствования оказывается на месте, которое обуславливает близость к смерти. Это может быть его работа, например. Или учеба. Когда человек оказывается в обстоятельствах, когда смерть очень близко. Я одной сестре говорил, я говорю: тебе надо срочно уволиться, нельзя тебе здесь работать, иначе ты пропадешь. Ты пропадешь, тебя дьявол захватит. Она говорит: да ты что, как ты обо мне думаешь? Друзья, ее отлучили через месяц за тяжелый грех. Она оказалась на том месте, где смерть была близка. Написано: поступайте осторожно. Мы должны быть мудрыми, чтобы не оказаться на том месте, где смерть близка. Друзья, в церкви Сардийской были люди, которые были близки к смерти. Если живете по плоти, то умрете. Люди, которые живут по плоти, это люди, близкие к смерти. Они сегодня живые. Духовно они сегодня живые. Но они живут по плоти. Написано: умрете. Апостол Павел не пишет: может быть, умрете, если живете по плоти. Друзья, жизнь по плоти, она однозначно приводит к духовной смерти. А жизнь по плоти, это написано, если мы завидуем, если мы ссоримся, если у нас разногласия, если смысл моей жизни только вот здесь так очень укрепится. Друзья, это признаки жизни по плоти. Умрете. И третья категория людей, здесь написано так: впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. Друзья, это третья категория людей. Это люди, которые не осквернили своих одежд. Те одежды, которые им Бог подарил в день покаяния, белые одежды, эти люди старались жить так, чтобы не осквернить эти одежды. Друзья, я думаю, что это было нелегко. Знаете почему? Потому что обстановка вся работала на то, чтобы этим людям тоже оскверниться. В смысле? В церкви были люди мертвые во главе с пресвитером. В церкви люди были близкие к смерти. И вся обстановка была за то, чтобы и эти люди тоже стали мертвыми или близкими к смерти. Братья и сестры, но они жили так, чтобы не осквернить своих одежд. И Господь говорит: они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Господь не говорит, что близкие к смерти тоже будут, или мертвые тоже, а написано: они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Братья и сестры, хочу обратить внимание на одно слово: впрочем. То есть, как будто между прочим. Как будто, между прочим, можно было бы, кажется, и упустить за этих людей. Нет. Бог не упускает. Бог видит всех. И Бог высоко ценит. Когда человек в страхе ходит по жизненному пути, Бог это ценит очень высоко. Поступайте осторожно. Друзья, среди мира, в котором мы живем, бывает сложно, бывает трудно, чтобы не осквернить своих одежд. Трудно бывает. Потому что растление, которое вокруг, и религиозное обольщение, которое вокруг, и прочее. И все-таки Бог хочет, чтобы мы правильно прожили, правильно прошли по жизненному пути. Друзья, маленькая неосторожность, и можно вымазаться. Маленький пример. Я однажды находился в одной местности среди народа, ну, такого не очень цивилизованного. И поскольку нам там немножко долго нужно было быть, то в какой-то момент мы решили искупаться. Нам предложили в баню сходить. Ну, такая частная баня. Мы в баню пришли, я сразу, конечно, не понял, что это за баня. А мне сказали: это черная баня. Но черная баня, она и внешне черная, и, оказывается, по способу вот работы она тоже черная. В смысле, дым кругом идет, и все покрыто сажей. И вы знаете, друзья, ну понятно, что мы искупались такие чистенькие. И потом выходим, у меня одна мысль, что надо выйти с этой бани, чтобы не вымазаться. И я так себя вел осторожно. И у меня не получилось. Когда рубашку одевал, зацепил за потолок, и рубашка сажа моя была. Друзья, я представляю, что вот духовно, примерно в такой обстановке мы живем. И все-таки мы должны жить так, чтобы не осквернить своих одежд. Потому что наши белые одежды – это Божий подарок. Это Божий подарок. На одном молодежном общении был негр. И вот этот негр попросил слова. Ему дали 10 минут. Он вышел, ну он просто песню спеть хотел. И он так на плохом русском говорит: братья и сестры, посмотрите на меня, какой я черный. А он правда черный, вот бывают негры не очень черные, а бывают сильно черные. Как смола. Он: посмотрите на меня, какой я черный. Раньше у меня сердце было такое же черное. но Бог его очистил, и она стала белая, как снег. А вы знаете, друзья, а я подумал, даже не белая, как снег, а написано белее снега. Белее снега. То есть, я перед отъездом сюда с детьми читал историю преображения. А потом все мои дети должны были высказать какую-то мысль по этой истории. И вот один ребенок говорит, что Бог одежды человека так очищает, как на земле не может никто. И хорошо сказал, как на земле белильщик не может выбелить. Друзья, вот такой чистоты, которую Бог дает при покаянии, человек достичь не может. Это может только Бог. И усилия многих людей не могут достичь такой чистоты. Это может только Бог. Это Божий подарок. И вот эти одежды, которые Бог нам подарил в день искупления, мы не должны запачкать. Дорогие друзья, вот мы сейчас с вами рассмотрели историю церкви. Три категории людей. К какой категории отношусь я? Думаю, каждый может сделать вывод. Может быть правильный, а может ошибочный. И вот какие мысли есть в сердце каждого, вот это мы Богу и скажем. Я только думаю, что если кто-то думает, наверное, я близкий к смерти, а может быть уже и похуже. Я скажу, друзья, это еще не тупик. Потому что есть у нас Бог, который может ситуацию поправить. Как тот блудный сын пришел в дом отца, не рассчитывая на то, что он теперь сыном будет, рассчитывая только на наемническое место в доме своего отца. Отец ему одевает другие одежды и говорит: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и радость была великая». Так и сегодня, если кто-то покается, и радость будет еще больше, чем в той притче о блудном сыне. Возможно, есть человек, который еще никогда не каялся, а может быть каялся, но снова стал мирским, в смысле без Бога, а это значит мертвым. То если ты сегодня покаешься, то о тебе Бог тоже скажет, что этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Пусть Бог благословит нас. Аминь.
Душа тоскует в мире одиноко, покоя не найдя себе порой, и слезы застилают мое око. И хочется уйти скорей домой. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, и верю, что услышишь и поймешь, как тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, и верю, что услышишь и поймешь, как тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Прости, что в душу проникает холод, что не горит к тебе душа моя. Веди меня, ведь я еще так молод. Пусть будет надо мной рука твоя. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, и верю, что услышишь и поймешь, как тяжело мне было в этой битве. О, сколько огорчений и тревог. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, и верю, что слышишь и поймешь, как тяжело мне было в этой битве. Сколько огорчений. огорчений и тревог. Не уходи, мой Бог, я умоляю, с тобой могу всю боль перенести. Перед тобой колени я склоняю, тебе хочу хвалу лишь вознести. Я вновь иду к тебе, Отец, в молитве, и верю, что услышишь и поймешь, как тяжело мне было в этой битве. Сколько огорчений и тревог. Ты дай мне верить, что мою молитву услышишь и поможешь мне, мой Бог. Мне станет легче, я забуду битву, не будет огорчений и тревог.
Я, наверное, сначала расскажу, как происходили события в эту ночь, все, что видел я. Мы приехали в Тулу вечером накануне этих событий. То есть планировалось в Туле совещание благовестников, ответственных за объединение, ну, примерно порядка человек 20 должно было собраться, и совещание узкого круга Совета Церквей. И таким образом нас приехало, ну, с Краснодарского края мы приехали 4 человека. И там уже были братья из Сибири, братья, которые занимаются вот этой аппаратурой, которой мы здесь пользуемся сегодня. И таким образом мы поужинали в этот вечер, примерно в 10 часов вечера мы поужинали и отправились спать. Рядом есть помещение, сделанное как бы гостиница. Кстати, хочу отметить, что места для ночлега нам планировали на балконе в доме молитвы. Но я не знаю, в связи с чем изменились планы. Вот что с балкона нас переместили в другое помещение, рядом дом, который стоял. И таким образом мы отправились спать. Ну, в 4 часа утра раздался взрыв. Взрыв был настолько мощный, что огонь в разных местах и в разных помещениях буквально. Вот. Ну, что я скажу, что бросились тушить. Ну, так я посмотрел вокруг, конечно, бетонный потолок из бетонных перекрытий, он обрушился, весь обрушился, практически внизу бетон, который там вверху был. И балкон, он весь потрескан, и колонны, которые были, все потрескано так вот, кривое все. И поэтому забегаешь в это здание, сразу посмотрел я, оно еще шатается над головой все, вот это шевелится, все на арматуре висит, там куски бетона. Взялись мы тушить. Тушить нечем, а огнетушителей нет. Но они-то где-то есть, но мы же гости, мы не знаем, где огнетушители. И пробраться к огнетушителям, там же все завалено бетоном, арматура, бетон. И мы видим тут куча досок, горит, ну, брат Дима Янсен с Азии, он эти доски начал хватать, в окно выкидывать. Я начал ему помогать, тут искать воду. Один брат нашел кастрюлю с супом, ливанул его на этот огонь. Открыли кран, вода течет еле-еле. Ну что, попытался эти доски растаскивать, ну, по сторонам разбрасывать, чтобы они затухли. А какой там пожар разгорается сильнее и сильнее. Ну, я выбежал на улицу, подбегаю к своей машине, оборвало капот, задний капот оборвало. И я огнетушитель достаю. Огнетушитель-то такой солидный, огнетушитель. А я им пользоваться не умею. Я нахожу брата, ты умеешь пользоваться огнетушителем? Да я тоже не умею. Вот. И оказалось, что никто из нас не умеет пользоваться этими огнетушителями. Побросали мы их. И мы видим, что уже пожар разгорелся очень сильно. Мы поняли, что тушить бесполезно. Начали выгонять машины. Рядом с домом стояли машины. Где-то шофера нашлись, были машины, шоферов нету. Кинулись открывать ворота, ворота на замке находятся, сорвали с петель ворота. Вот, завели одну машину, другую, начали вытаскивать буксиром остальные машины. Ну так машины повытаскивали со двора. Ну и тем временем уже подъехали пожарные машины. Вид со стороны органа. Значит, вот это весь пол, где скамейки стояли, этот весь пол обрушился вниз. Орган упал на лицевую часть, Ну и, конечно, в доме очень страшный такой беспорядок. Начали подъезжать пожарные примерно, ну быстро, минут через 15. Начали подъезжать пожарные. Пожарных было очень много. С разных концов съехались. Скорая помощи. Ну, конечно, что скажу, что пожарники, в общем-то, старались так неплохо. Старались неплохо, окружили дом. И я потом, когда увидел, что стена дома, вот это пожарники стоят, да, а стена дома над ними, она наклонилась в эту сторону, наклонилась. И трещина там была такая зияющая. И я смотрел и боялся, думаю, сейчас стенка упадет на них, потому что там вверху бетонный пояс, но стену из-под бетонного пояса вырвало. То есть бетонный пояс остался на месте, верхняя нитка, а стену вырвало. И поэтому стена, она, бетонный пояс уже на стену в середине дома не опирается. И поэтому, ну, вот эта вот стенка, вот это верх, карниз дома, он пошел сюда. Ну и таким образом, примерно до 7 часов утра, до 7 часов утра вот эти события, они продолжались. Значит, шторы на заборе, это шторы, которые на окнах были. Вот, огонь практически, он был такой повсеместный, огонь в доме был. Ну что, примерно через полчаса после взрыва Геннадий Константинович подъехал, мы там собрались определенным кругом тут же на улице, помолились, и так уже наблюдали, к дому перестали подпускать посторонних людей. Приехала милиция, скорая помощь, машины различные, и таким образом продолжалось пожаротушение. Моя машина стояла как раз против вот этого окна, где, так похоже, главный взрыв произошел. Плиты перекрытия, которые упали в подвал, в смысле, на этих плитах главный зал, скамейки главного зала лежат. Поначалу, когда мы забежали в дом, вот, еще горел в доме даже свет. То есть вот это все было обрушено. Но что удивительно, что электричество еще было включенное, газ перекрыли сразу на подходе к дому, перекрыли. А вообще сестра, которая нас кормила, похоже, это последняя, кого кормили нас, она говорит, что когда я уходила, я специально проверила все краны, позакрывала. В 2 часа ночи она уходила, а в 4 часа уже был взрыв. Значит, первое, на что попытались власти, тут же приехали, тут же и подполковники, и ФСБ приехали, милиция, скорая помощь, пожарники. Тут же они уже начали планировать версию, по причине которой произошел взрыв. Ну, они тут же говорят, что это взрыв газа. Пиши взрыв газа. Ну, там были те, кто писали, пиши взрыв газа. Здесь же были газовики, которые говорили. Говорили, один говорит, я сотни раз выезжал в места, где взрывался газ, то газ такой энергией не обладает. Взрыв газа такие разрушения никогда не приносит, потому что, ну, чтобы ломались плиты перекрытия, то есть такой мощности газ в себе, ну, потенциальной энергии не содержит. Вот, ну, потом что еще? Установили приборы, которые фиксировали бы продукт сгорания газа вокруг дома, в доме и прочее. И в течение еще следующих суток велся контроль, и газовые службы говорили, что этих продуктов здесь не наблюдается. Определенно, взрыв был не по причине газа. Но, конечно, власти заинтересованы были в том, чтобы все-таки подать информацию, что это газ. Значит, как передавали по радио события? По радио, по телевизору. Первое объявление было такое, что возможно, что это теракт, объявили. Второе объявление, что, скорее всего, что это взрыв газа был. Ну, какие последующие объявления, мы уже уехали из Тулы, поэтому я не располагаю информацией. Вот. Ну, что еще можно отметить? В то время, когда еще не приехали пожарные, мы-то думали, что в доме никого нету. Пока не приехали пожарные, ну, еще мы там пытались что-то тушить вот этими автомобильными огнетушителями. Когда смотрю, выходит человек из дома. Весь в лохмотьях. То есть он был далеко от взрыва. Ну, как он потом рассказывал, что он услышал звук разбитого стекла, вышел, посмотрел, а потом пошел, и второй человек слышал взрыв стекла. И они пошли на улицу, и уже на выходе почти вот с задней стороны дома произошел взрыв. Звук, он говорит, я не услышал. Вижу, на меня движется страшный столб вот такого, ну, шквал, огонь и все прочее. И он пытался что-то пригнуться и все прочее. Ну, в общем, одежду на нем разнесло полностью, на куски. Он весь выходит из дома, весь в лохмотьях, он раздетый, на нем остатки одежды висят, и кожа на нем висит, и он весь, такой обгоревший. Он упал на бетон, вернее, лег на бетон, чтобы, остудить, потому что там снег, чтобы остудить немножко свое тело. Но тут же его посадили на машину, еще одного брата и увезли в больницу. Выходит сестра из дома, но сестра так в порядке. Она успела и одеться, выйти она через забор перелезла, и так все обошлось благополучно. С сестрой обошлось благополучно. Вот таким вот образом. По свидетельству, вот здесь Николай Петрович Золотухин, один из таких специалистов крупных по строительству. Так он говорил, что звонки сюда были, вчера сюда были звонки, что стены дома постепенно расходятся, раздвигаются. И власти предпринимают, по ночам КАМАЗы с песком ездят вокруг дома, чтобы создать вибрацию, по-видимому, чтобы дом рухнул. Вот таким вот образом. Как оно уже будет дальше, это сейчас трудно сказать. Вот такие события пришлось пережить. Конечно, у каждого брата, кто там находился во время этого взрыва, разные были мысли. Один брат говорит: я слышу этот взрыв, сразу понял, что нас взорвали, сейчас будем погибать. Первыми, сейчас будем погибать. Так Бог усмотрел, что не погибли. Конечно, если бы упала стена дома, которая была в сторону этой гостиницы, то часть этой гостиницы она бы разрушила. Стена дома высокая, она бы где-то эту гостиницу обязательно прихватила. Тем не менее, Бог сохранил, что стены раздвинулись, там трещины по 10 сантиметров в стенах. И все-таки стена не упала, и так, обошлось. Тем более, что пока тушили вокруг дома, люди бегали. Мы тоже, там и верующие, и неверующие, пожарники эти. И, в общем-то, слава Богу, что не рухнуло, и, в общем-то, все остались живы. Стекла, дом рядом, в котором мы были, на первом этаже стекла все выбиты вместе с деревяшками, с рамами. Второй этаж, тоже часть стекол выбиты, а третий, где мы находились, уже стекла остались целы, потому что, это уже было выше. Соседи проснулись тоже, в округе попросыпались соседи все. Повыбегали, смотрели все. Окна в домах у соседей-то были, я так думаю, что целые были. Так-то мы не интересовались. Но соседи выбежали. Некоторые плакали, видя вот это, что происходило. Даже такое. В общем, многие соседи с состраданием ко всему этому отнеслись. Братья говорят, что сзади у соседа стекло разбито. Ко мне подходил один из адвентистов, говорит, меня послали сюда. Это уже утром было, часов 8 утра. Подошел, говорит, какая помощь нужна, мы готовы вам помочь. К Михаилу Ивановичу тоже подходили адвентисты. Так люди и посторонние где-то, так с переживанием отнеслись ко всем этим событиям, которые произошли в эту ночь. Конечно, съехались репортеры с видеокамерами, там у них несколько штук было видеокамер установлено, тут все бегают, интервью просят. В общем, такие события сенсационные, особенно эти корреспонденты пытаются, скажите ваше мнение, почему это все произошло. И они склонны на сенсацию, как верующие мыслят на этот счет и все прочее, такое.
Есть на небе город, чудный город света, нежды болезни и печали нету. Там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, гаснет там свет и Иерусалим. Там вечно живут. Yeah.
Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что есть у нас Ты. Господь, благодарим Тебя за путь, которым Ты ведешь братство наше. Благодарим за то, что в настоящее время у нас в братстве уже много домов молитвы, в которых нам уютно, бывает хорошо, и на богослужениях, и на конференциях, на совещаниях. Господь, и вот это событие, которое мы сейчас рассказываем, мы понимаем, что это допустил Ты, Господь. И помоги нам, чтобы и нам тоже извлекать уроки необходимые. И мы очень благодарим Тебя, Господь, что Ты не допустил, чтобы кто-то погиб по причине этого взрыва, Господь. Потому что кто-то замышлял зло, но знаем, Господь, что Ты обратишь это в добро. Потому что любящим Тебя и призванным по Твоему изволению все содействует ко благу. И эти события в Туле, они тоже обязательно будут к нашему благу и ко благу всего нашего братства, Господь. Поэтому благодарим, что Ты сохранил жизни наши. Благодарим, Господь, за все допущенное Тобой. Помоги нам, чтобы не появлялось в нашем сердце зла даже к недругам, Господь. Но чтобы Ты мог и их сердца тоже потревожить, чтобы они понуждались и поискали Тебя, Господь. И поэтому благодарим, что мы Твои дети, а Ты наш Отец и добрый пастырь. Просим Тебя, чтобы Ты благословил Тульскую Церковь, чтобы они не отчаивались, чтобы молились больше, Господь. Чтобы Ты усмотрел для Тульской Церкви новый дом молитвы, Господь, в котором бы мы еще тоже могли собираться на общение, конференции также. Господь, просим Тебя также, чтобы Ты и здесь нас благословил. Враг пытался сорвать, возможно, он думал, что не состоится, а все состоялось, что мы планировали. Мы за это благодарим Тебя сердечно, за великие и чудные дела Твои. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Ваше мнение о наших радиопрограммах вы можете направлять письменно по следующему адресу: «Голос мира», PO Box 92-123, Портланд, Орегон, 97-292.
Был пылающий полдень, солнце жалило землю, из ущелья меж скал слышен трепетный звук. Заблудившаяся овечка, пробираясь через стерни, вдруг упала в глубокий зияющий рот. Так и я, мой Господь, увлекаясь ненужным, оставляя Тебя, далеко уходил. И мой путь становился порой очень сложным, в безнадежности злой свои дни проводил. Oh, Время мчится к закату, скоро кончится путь испытаний и слез. Если ты без Иисуса, хоть и был с Ним когда-то, ждет тебя, как и прежде, Спаситель Христос. Добрый пастырь Иисус, за тобою иду я, мое сердце пленил ты любовью своей. Слышу голос твой нежный, вижу руку благую, быть с тобою хочу до конца своих дней. Добрый пастырь Иисус, за тобою иду я, мое сердце пленил ты любовью своей. Слышу голос твой нежный, вижу руку благую, быть с тобою хочу до конца своих дней.